Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Маці 328 спыняць галадоўку, але працягнуць акцыю пратэсту.
Состояние у нас ухудшается. У нас вчера опять скорая была. Ну, они каждый день к нам приезжают врачи, меряют давление, уровень сахара в крови. И каждый день главврач больницы отчитывается перед депутатами.
Бессмяротны полк забараніць ці ўзначаліць, што ўладам трэба было зрабіць з прарасійскай акцыяй.
Если обратить просто внимание на всю ситуацию в целом, на людей, которые там присутствовали, на плакаты, которые там показывались, на майки, в которых они ходили, то в каком-то смысле это один из эпизодов продвижения интересов русского мира.
Сёлета прэмія «Гідроіца» па літаратуры адбудзецца, нягледзячы на крызіс.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся на нашых хвалях.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 10 траўня, 14 дзень у Беларусі галадаюць маці, чые дзеці сядзяць па так званым наркаманскім артыкуле 328 крымінальнага кодэксу.
Акцыя ўдзельніц руху «Маці 328» распачалася 27 красавіка ў вёсцы Востраў пад Мінскам на прыватным участку і ў кватэры ў Калінкавічах на Гомельшчыне. Затым да іх далучыліся маці з Віцебска і з Ліды. У бестэрміновай галадоўцы паўдзельнічала да 20 жанчын. Некаторыя па стане здароўя ўжо спынілі галадоўку.
Удзельніцы руху «Маці 328» верылі, што ў іх атрымаецца праз небяспечную для здароўя акцыю пратэста дагрукацца да Аляксандра Лукашэнкі. Жанчыны хацелі б дамагчыся змякчэння пакаранняў па артыкуле 328.
І сапраўды атрымалася дагрукацца да адміністрацыі прэзідэнта, але пасля размовы з кіраўніцай адміністрацыі Наталіяй Качанавай жанчыны не атрымалі адказаў на свае пытанні, таму і працягнулі галадоўку. 8 траўня Аляксандр Лукашэнка заявіў аб тым, што такія дзеянні жанчын – гэта ціск і ўмяшанне ў правасуддзе.
11 траўня маці 328 зноў збіраюцца ў адміністрацыю прэзідэнта, а таксама замест галадоўкі будуць надалей працягваць акцыю пратэста. Апошнія падрабязнасці пра адну з найвялікшых сацыяльных галадовак у гісторыі Беларусі распавядзе Марыя Вайтовіч.
10 траўня, 14 дзень галадоўкі матуль, чые дзеці сядзяць па так званым наркаманскім артыкуле 328. Дзень таму ў кватэру ў Калінкавічах, дзе яны галадаюць, у чарговы раз прыехалі лекары. Мы паразмаўлялі з удзельніцай акцыі Ліанай Шубай, якая распавяла, як сябе адчуваюць жанчыны.
Состояние у нас ухудшается. У нас вчера опять скорая была. Ну, они каждый день к нам приезжают врачи, меряют давление, уровень сахара в крови. И каждый день главврач больницы отчитывается перед депутатами, перед замостиком о нашем состоянии. Вот, у меня вчера опять скачки сахара были 1,3 и потом 4,4. Ну, то есть это невероятно, это неправильно. Не должно так быть.
Старшыня райсавета народных депутатаў Віктар Замосцік таксама завітаў да маці 328 9 траўня, каб павіншаваць іх з днём перамогі. Ён папярэдзіў, што калі лекары яшчэ раз паведаміць яму пра пагаршэнне стану галадоўшчыц, давядзецца ехаць у бальніцу.
Сказаў, што дзевачкі, вы должны адсюда ехаць здаровымі, я не дам вам умереть, поэтому, если будет ухудшение состояния, главврач мне об этом доложит, будет госпіталізацыя. Отсюда поедете в больницу.
Ад Замосціка матулі даведаліся, што ён звяртаўся ў адміністрацыю прэзідэнта, дзе яму паведамілі. Афіцыйны адказ на патрабаванні галадоўшчыц, які паабяцала даслаць Наталя Качанова, яшчэ не адпраўлены.
Поэтому мы прынялі рашэнне, вот совещались, 11-го мы будем в Минске, около здания администрации президента, в 16 часов хотим дать пресс-конференцию с собираем всех журналистов и рассказать о наших дальнейших планах. Ну, так, коротко, да, мы хотим прокомментировать слова Сукала, мы хотим заявить, что мы выходим из голодовки завтрашним вечером, то есть после пресс-конференции мы начинаем употреблять бифидобактерии, вот эти вот йогурты, что там найдем в Минске купить. Расскажем о своих планах, как мы намерены дальше бороться, и о том, что нашу голодовку уже подхватили другие мамы. То есть выходим мы, именно наша группа, насчет Пухович не знаем, мы их тоже предупреждаем. пригласили, пока они еще не ответили, будут завтра в Минске или не будут. Акция протеста продолжается, просто наши эстафеты подхватили другие мамы.
Мы доведались, что удельницы голодовки с Подпуховичев так само спыняют голодовку 11 травня. Але акция протесту не скончена. Эстафету подтримали у Лиди. Голодовку обвестила Людмила Лапко. У неделю подтримать ее приедет старшиня руху, мати 328 Лариса Жигар. Это будет ее 17-й день без ежи. Мария Вайтович, Еврорадио.
Дякую, Мария. Мы протягнем осветлять подеи вокруг акции «Жанчин» с руху «Мати-328».
До речи, 10 травня депутатка Палаты представников Ганна Конопаская презентовала пропановы до изменения у наркотичный артикул 328 Криминального кодекса. Сярод пропанова узнаходятся наступные пункты.
Дети до 18 годов не повинны подлягать криминальному переследу. Термин присуду мусить вызначаться не по вазе знойденных наркотиков, а у залежности от махчимой финансовой выгоды. Ад их продажу. Пропонуется увести три новые понятия для оценки колькости наркотиков, а так само понятие распаусют наркотиков праз интернет. Нижняя мяжа термину присудов мусить быть скороченная по усих артикулах. Верхняя по некоторых.
Гэтые пункты у артикул 328 Криминального кодекса будет спробовать просовывать депутатка Ганна Конопаская. Увогуле ж подаденных правооборонцев у Беларуси больше за 15 тысяч человек осуджены по водле гэтага артикулы. Многие из их неполногодовые.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем программу «Евразум». У Беларуси были отменены уступные экзамены у 5 класса гимназии. Теперь дети будут поступать у гимназии по территориальной прикмете.
Але Еврорадио знайшло гимназии, до яких чамусьці не приписали близкие дамы, а зато приписали дамы у километры от гимназии. Як такое магчыма, высвятляў Павел Свердлоў. Яму и передаем слово.
У студзені 2018-га Александр Лукашенко з падачы Міністэрства адукацыі адмяняе уступныя экзамены ў 5 класы гімназій. Тады ж заяўляецца, што паступаць у школы дзеці будуць выключна па тэрытарыяльнай прыкмеце. Жывеш блізка ад гімназіі, дзіця вучыцца ў гімназіі. Адносіцца твой дом да школы, як бы не было крыўдна, але дзіця пойдзе ў школу. У сакавіку стало вядома, у шчаслівым ты доме, прыпісаны да гімназіі, ці давядзецца аддаваць дзіця ў звычайную школу. У каментарах і ў соцсетках актыўна абмяркоўваюцца змены ў прыпісных спісах. Людзі скардзяцца на тое, што іх дом адпісалі да гімназіі і прымацавалі да звычайнай сярэдняй школы, нягледзячы на тое, што гімназію літаральна бачна з вакна. Ці, напрыклад, што ў 24-й гімназіі раптам аказваецца ўсяго 5-6 прыпісаных дамоў, а вось да гімназіі 13 прыпісаныя дамы, якія знаходзяцца не менш, чым за паўкіламетра ад яе, і гэта амаль адны новабудоўлі. Як адбываецца размеркаванне дамоў паміж школамі і гімназіямі? Ва ўправленні адукацыі Фрунзенскага района Еўрарадыё патлумачылі, што гэта адбываецца на сходзе кіраўнікоў установ адукацыі, адміністрацыі района і мясцовага ўправлення адукацыі.
Забіраліся руководители учреждения образования, просчитывали наполняемость по каждому дому, возможности каждого учреждения образования и так далее из ближайшего микрорайона. Вот таким образом разделили дома, потому что три школы, три учреждения образования, три школы 57-я, 159-я гимназия 13, в принципе, стоят достаточно на близком расстоянии друг от друга. Весь тот микрорайон, который могли распределить, вот таким образом распределили, как вы видите на сегодняшний день. Как распределили, как посчитали необходимым руководители совместно с администрацией, совместно с управлением образования. Так распределили.
То бок, мясцовые чиновники у вузким коле размерковывают дамы у своих интересах. И меркуючи по всем, до гимназий прописываются те новые дамы с потенциалом на плацежаздольнымі бацькамі ці не вельмі шмат дамоў, каб гімназіі маглі набраць больш людзей з боку. Так, гімназіі могуць набіраць людзей з боку. Нават калі вы не трапляеце па прапісцы ў гімназіі, усё роўна застаецца шанец аддаць туды дзіця. Калі будуць вольныя месцы, дык можна з 12 чэрвеня падаць заяўку і, магчыма, вы пройдзеце адбор. Аднак ёсць яшчэ адзін шанец аддаць дзіця ў гімназію. Як распавялі Еўрарадыё ва ўправленні адукацыі Завадскога района, спісы пераглядаюцца кожныя паўгода і, магчыма, ваш дом калі-небудзь можа быць прыпісаны да гімназіі сам сабой.
Строится новый дом, где территориально ближе школа находится, к тому он приписывается дому. У нас есть карта нашего района и распределены полностью. Мы не меряем, с рулеткой не ходим, где ближе. То есть это до абсурда такого не доходит. У нас школа сами контролирует, что скоро у них откроется новостройка. Все, значит, эта школа будет забирать этих детей к себе, если позволяет такая возможность плановая. У нас есть решение администрации. Это решение два раза в год пересматривается, дополняется, если появляются новые дома. У нас все на сайте вывешено.
Что у вынику? Уступные экзамены у гимназии влады фактично заменили двумя месяцами чакания и отсутностью всякой упэўненности, что дитя трапить у ликобраных. У травни и у червени батьки, якія хочуть, каб их дети вучились у гимназиях, будут ходить на приемы до директоров и писать заявы. Далее чакать до 28 жнюня. На пытание, як будет вызначаться, кого с заявников возьмут, а кого не, у гимназиях щиро отказывают. Мы не ведаем. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дякую, Павел. А мы звернемся до больш прыемнай для школьнікаў тэмы. У Беларусі вызначылі тэрміны школьных канікул у новым навучальным годзе 2018-2019. Так, летнія канікулы ў 2019 годзе працягнуцца 92 дні з 1 чэрвеня да 31 жніўня.
А мы перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго звернемся да тэмы сёлетняга Дня Перамогі. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пры мікрафоне Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў. Звернемся да тэмы сёлетняга Дня Перамогі.
Бессмяротны полк перакашаваў з Расіі ў нашу краіну. Сёлета 9 траўня гэта акцыя прайшла і ў Мінску. Спачатку сталічныя ўлады дазволу на правядзенне мерапрыемства не далі, але потым сваё рашэнне змянілі. І на вуліцы Мінска выйшлі людзям не толькі з партрэтамі сваіх продкаў, што прайшлі вайну, але і тыя, хто нёс партрэты Леніна і Сталіна. Па розных ацэнках выйшлі ад 1000 да 1500 чалавек. Сімвалам акцыі стала георгіўская стужка, якая з 2014 года трывала асацыюецца з расійскай анексіяй Крыма.
Ці з'яўляецца бессмяротны полк на вуліцах беларускай сталіцы праваявай рускага міру? Як сябе трэба было паводзіць беларускім уладам? Забараніць акцыю, узначаліць яе, нешта трэцяе? Пра гэта размаўляем з грамадскім актывістам Антонам Матолькам. Размаўляе з ім Зміцер Лукашук.
Шмат па выніках гэтай акцыі з'явілася розных каментароў, зусім розных, і я чытаў нават такое меркаванне, што гэта такі вот эпізод гібриднай вайны, якую вядзе Расія супраць сваіх суседзяў. Як ты паставіўся да вот твайго стаўлення да гэтага мерапрыемства? Ці ўспрымаеш ты яго вот як нейкае такое варожае дзеянне з боку Расіі?
Нет, если обратить просто внимание на всю ситуацию в целом, на людей, которые там присутствовали, на плакаты, которые там показывались, на майки, в которых они ходили, то однозначно можно сказать, что да, в каком-то смысле это один из эпизодов продвижения, назовем это простым языком, интересов русского мира. Что-то ворожее в данный момент, естественно, никто не воспринимает, кроме, я так понимаю, власти и национально ориентированных граждан, по той причине, что вот мой вопрос довольно-таки простой. Жители условной Сморгони, там, Белоозерска, Березы, спросите у него, что плохого в том, если их граждане выйдут, граждане Беларуси, их соседи выйдут с портретами своих же близких, своих же родственников на акцию, где регламентируется, грубо говоря, продвигается речь о том, что мы чтим память своих же близких, тех людей, которые защищали нас, наших родителей, наших бабушек, дедушек от войны, в результате войны. Никто не воспримет это как что-то негативное или продвижение русского мира, что логично. Только мы, национально ориентированные граждане, там, элита Фейсбука, как говорится, или люди в своих суполках, мы понимаем, что это не просто выйти и пройти с портретами своих близких, здесь более серьезные идут процессы, о которых надо просто знать.
Антон, до речи, коли ты, может быть, цікавіўся историей узникнения этой вогуле акции «Несмяротный полк», то первопочатково это было як? Люди сбираются и рассказывают адзін адному гісторыі сваіх продкаў, так, якія яны так. чулі ад сваіх там дзядоў, так. бабуль, прычым гэтыя гісторыі праўдзівыя. Не тое, што мы бачым там у кінафільмах, як савецкіх яшчэ ваенных, так і расійскіх, так і партызан фільма беларускага, праўдзівую гісторыю з жахамі, страхамі, слязьмі, там, кроўю, болем. Зараз мы што бачым?
Нет, на самом деле, изначально, да, эта акция памяти была. Вот то, чего нам действительно не хватает, памяти о том страшном периоде, который был на территории, в том числе и Белоруссии, и... Просто, если посмотреть вот с этой точки зрения, что акция, она хорошая. Ну, что может быть плохого о том, что люди рассказывают истории, которые им рассказывали их же бабушки, дедушки, родители в том числе. Но сейчас, да, все верно, мы видим какой-то непонятный маскарад очень часто, и когда... Ну, как люди шутят, обернуться в эту георгиевскую ленточку, сделать флаг с георгиевской лентой прям с белорусским орнаментом, это уже немножко что-то нездоровое на самом-то деле.
Спачатку гэтую акцыю, ну, не ведаю, як тут правильно сказаць, забаранілі, ці, скажам, не далі дазвол на яе правядзенне. У адказ арганізатары, ці там ініцыятары правядзення гэтай акцыі у лепшых традыцыях беларускай апазіцыі заявілі: «Ах так, мы ўсё адно выйдзем, не глеючы на забарону». Праз пэўны час акцыя некалькі гадзін пабыла забароненай і дазвол на яе правядзенне далі. Такое адчуванне, што ўлады думалі, што з ёй рабіць, ці яе забараніць, ці яе пусціць на самацёк, вот самі рабіце, ці, можа, думалі, як да яе далучыцца. Тваё меркаванне, ўсё ж такі, як у дадзенай сітуацыі, калі ўсё ж такі мы... Нация партызанская, вельмі добра на генным узроўні, на генетычным узроўні у нас памяць пра тое, што там адбывалася ў гэтыя часы 39-45 гады. Што трэба было зрабіць уладам у гэтай сітуацыі?
Ну, во-первых, я всё-таки паправлю. На нашым генным уровні і то, што нам преподаётся і в школе, і на государственном уровні, наша історія начинается, повторюсь, з 41-го года. І у нас не Вторая мировая война, у нас Великая Отечественная война. І всю історію Беларусі до 41-го года, особенно в контексте Второй мировой войны, у нас... Ну, не принято выставлять на показ, особенно все, что происходило в 39-м году. Это огромный пласт истории, о котором лично я в школе ну, практически ничего, наверное, и не знал с разных точек зрения. Значит, по истории с запретом и незапретом... получилась типичная белорусская ситуация, когда кто-то что-то уже подготовил и знал, и продумал, вернее, различные варианты развития событий, и на каждый из вариантов имел свой вариант действия. Запретили — сделаем так, разрешили — сделаем этак, запретили, но будут бить — сделаем вот так вот. А после запрета, после информации про то, что Мингорисполком все-таки запретил эту несанкционированную акцию, всем можно было увидеть, как... Ну, будем говорить прямым языком, пропагандист русского мира, спутник в Беларуси, начал за эту акцию, по сути, топить и показывать, что ай-яй-яй, как же так, запрещают такую хорошую, милую акцию. А, естественно, поднялась все российские СМИ, начали поднимать, ой, ай-яй-яй, в Беларуси не чтят память дедов, как же так. И тут была та ситуация, когда власть, по сути, государство уже не знало, вернее, как я предполагаю, не знало, что делать. Разогнать всех будет странная картинка. А это снимут, и снимут, да, в первую очередь, даже не столько российские СМИ, сколько белорусские независимые, потому что, ну, это красивая картинка. И сказать, что, ребят, давайте мы не будем это показывать, к сожалению, не прокатит. Ну, всем нужен трафик. Не дать собраться, как обычно, вот как было 25 марта в прошлом году, например, это одна из наиболее оптимальных, на самом деле, вариантов. Но, опять же, много людей, которые абсолютно никакого отношения не имеют ни к русскому миру, не ассоциируют этот бессмертный полк с русским миром, с Путиным, там, с аннексией Крыма и так далее, с войной в Украине. Соответственно, не дать собраться, в принципе, не получится. Возглавить, ну так они неповоротливая машина. Чтобы возглавить, необходимо провести огромнейший пласт работы. А тут кто-то что-то уже делает. Ну, дали разрешение провести. В принципе, на самом-то деле, это был один из немногих вариантов, который оставался и у Мингорисполкома, ну и будем честны, у КГБ и администрации президента. Потому что в этой истории у них не было ни одного выигрышного варианта. Что они могли сделать? Я сегодня с утра в Фейсбуке вот написал, что они, в принципе, там могли просто минимизировать последствия вот так называемого русского мира. Если внимательно смотреть на фотографии, видно, как определенные граждане, определенные люди в определенных майках раздают, например, георгиевские ленточки. То есть у нас есть, в принципе, хороший, хитрый аналог. Это цветок, яблоневый цветок и вот эти красно-зеленые ленты, которые идеологи придумали, продумали в 2015 году и начали продвигать на территории Беларуси. Первое, не было сделано это. Второе, каким боком там Сталин и Ленин? Ну, Сталин-то еще более-менее хотя бы понятно, но давайте вспоминать как бы историю в том числе. Точно так же можно было бы минимизировать вопрос с плакатами. Что там делали люди с майкой «Вежливые люди», «Российская армия» и что-то еще? Тоже, в принципе, вопрос. Ну, то есть можно было, в принципе, минимизировать картинку для СМИ, и это прошел бы, по сути, обычное шествие людей примерно в том формате, которое хотел сделать государство. Беларусь помнит, как они ее назвали, где люди идут с портретами своих людей. Но что мы увидели? Мы увидели чуть больше георгиевских, так называемых, колорадских ленточек, которые у которых есть определенный статус, особенно после начала войны в Украине, как символ сепаратистов. И, видимо, определенных провокационных личностей, которые очень даже недвусмысленно высказывались насчет суверенитета и независимости Беларуси. Соответственно, и выводы у всех одни и те же, что это было и почему это у нас прошло.
Люди повинны идти с портретами своих предков, как по мете этой акции, и они идут с портретом Ленина, до прикладу. Вот что треба было робить с таким человеком? Вот мэте не отповедая, коли уже не подыходить по двойных стандартах до организаторов и удельников.
Во-первых, кто эти люди? Если мы... Я бы разделил все-таки в контексте бессмертного полка на две части участников. Первое – это, по сути, организаторы. Ну, я бы их назвал клоуны. То есть те, которые как раз-таки приходили там со Сталиным, с Лениным, с майках ДНР и так далее. И отдельно 80, 90, 95% – это обычные граждане Минска, там, Беларуси, которые пришли почтить память своих родственников. Вот как раз-таки вторая группа, они не пришли с портретами Ленина, Сталина, они пришли конкретно с портретами своих близких, со своими детьми, кто-то по разнарядке, насколько я читал в новостях, но они пришли конкретно по вопросу почтить память своих предков, то есть то, к чему, в принципе, изначально организовывались эти акции. А вот эта вот первая часть, организаторы, так называемые заводилы и так далее, они пришли с тем, с чем им сказали прийти. Что с ними делать? Ну, как бы... По действиям властей могли бы применять точно такой же принцип, как и с бедными оппозиционными мероприятиями, вычленять конкретных людей, которые вызывают вопросы, и уточнять, что к чему. Потому что ну, я бы, например, задавался вопросом, что делает портрет Сталина или Ленина на шествии, или человек в майке ДНР, или вежливых людей. Я бы испугался и подумал, что это потенциальный, например, ну, если мы про майки говорим, сепаратист, либо сотрудник какой-нибудь, который может принести какую-то опасность в общество, в эту толпу.
Але, погодись, как это будет выглядеть? Человек у майки с символикой ДНР или там Новороссии, але и он с портретом своего деда, який альбо загинул на войне, альбо, ну, может быть, был, все одно был удельником войны. Вот как это выглядать, если такого человека затримливать?
Так я же говорю, конкретно в акции «Бессмертный полк» любое действие властей проигрышное. Проигрышное в большей степени или в меньшей степени, но оно будет проигрышное, потому что, особенно если в этой толпе присутствовали люди, которые умели и завести эту толпу, и контролировать ее, ну и настраивать на определенные действия, любое действие властей могло бы восприняться так, как никто этого не ожидал с точки зрения властей. Поэтому в идеале это все делать еще до того, как толпа сама организовалась на пост. Так, как делали силовики 20 лет до этого, когда контролируется подход к площади, к точке сбора, все заранее вычисляется, вычленяется, кто надо забирается. А в этой истории, как бы, по сути, пустили, наверное, на самотек, и кроме одного человека, которого, я так понял, потом сразу же и отпустили, никто задержан-то с большего и не был. Ну, они выбрали такую позицию, как бы, окей. Мы это увидели.
А насколько эта позиция небеспечная? Приди наступная 9 мая, І яшчэ больш сюды пойдзе інфармацыйнага пасылу, што трэба правесці масавую акцыю, прысвечаную там ушанаванне памяці і гэтак далей.
Я не хачу даваць падсказкі арганізатарам этой акцыі, потому што они сейчас ее провели примерно так же, как проводит свою акцию любая наша оппозиционная партия. Очень, на самом деле, хреново. Прям совсем плохо с точки зрения организации. И в следующий раз при правильной организации придет не 1500 человек или не 9000 человек, по-моему, как в Бресте, а придет довольно большое количество людей. Причина очень простая. Вы не найдете ни одного аргумента, почему, условно говоря, мне нельзя выйти с портретом моих родственников, чтобы почтить их память.
Грамадский активист Антон Матулька поразважал на наших хвалях на тему бессмяротного полка, який сёлета был дозволены столичными уладами. Цалком размову глядите и слухайте на нашем сайте euroradio.fm. А на перазе в программе «Евразум» звернемся до темы литературной премии «Гидройца». Уже вядомый склад журы. Иншие цікавостки вы доведаетесь после выпуску новинов и музычной паузы.
«Евразум». 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 Головная информационная программа «Еврорадио».
Звернемся до темы буйной незалежной литературной премии Беларуси, якая вручается штогод с 2012 года за найлепшую книгу прозы у попереднем годе на белорусской мове. Архкомитет премии уже обвестил склад журы. Подробязности обмеркуем с литературным оглядальником Алексеем Карпеком. Алексей, керавник Союза белорусских письменников Борис Петрович, заявил, что шутки относно максимого изникнения премии перебольшенные. При этом ее назначил, что есть момент пылного кризиса. Ты присутничал на пресс-конференции, расповеди нам, что Борис Петрович имел на увазе.
Ну, Борис Петрович имел на увазе то, что уже другий или третий год, каждый раз перед объявлением премии, ходят шутки, что премия померла. Что на конт кризису, то у премии есть полные проблемы с финансованием. И мне кажется, что теперь я не совсем разумею, для чего вогуле проводят эту премию и для чего вознагораживают литераторов. То бок, яны неяк забылися про то, для чего існує эта премия.
А для чего она існує?
Ну, для просовывания белорусской литературы. Однако для этого амаль что ничего не робится.
А что вядома на кон складу журы?
В этом годе у журы вошло 7 человек. Это в основном литературознавцы. Алла Брадихина, Ганна Бутырчик, Петро Васюченко, Сергей Ковалёв, Марина Козловская, а так само литературный критик Тихон Чернакевич и литератор Валентина Кудович, який уже несколько годов был у складе журы.
Я так разумею, это все айчинные представники литературные, а те есть замежные специалисты, те не запрошали.
Это все айчинные литературознавцы. У этом годе нема никаких замежников у журы. Ну, это в вогуле первый год, когда у журы премии «Гидройца» нема не белорусов.
А чому так отбылось?
Ну, это не потлумачили.
Зразумела. А что вядома про статут? Накольки мне вядома, он изменился в этом годе?
Так, статут изменился. Ну, змены давно наспевали. Премия упершиню была организована в 2011 году, и многое с того часа поменялось. Теперь в статуте и регламенте премии отсутствуют докладные даты проведения премии. Ранее сам автор не мог подать свою книгу на удел в конкурсе, а теперь может. А кроме этого, зараз переможца, який занял первое место, может снова удельничать у премии. Правда, про 10 сезонов после своей перемоги, а вот до гэтуль он не мог, не имел такого права.
А вот ну так, и... так само вядома, что сёлета зменшится призовый фонд. Чаму и накольки он станет меньшим?
Так, призовый фонд зменшится, и он теперь складает 5000 евро. Причина в том, что один из партнеров премии, это был польский банк «Идея банк», тенеек так, ну, он спонсовал всю их деятельность, але потом сошел. И теперь финансование премии занимается только фонд «Вертания», який, до речи, финансует и две іншие буйные белорусские литературные премии «Дебют» и «Книгу года».
То бок зараз премія складзе 5000 евро, а раней?
А раней было 10000.
Угу. А калі нам стане вядомы лонгліст?
Дакладных дат арганізатары не назвалі. Па іх словах, усё будзе залежыць ад таго, якая колькасць кніг будзе пададзена на конкурс. Але яны арыентуюцца дзесьці на канец лета.
Зразумела. Дзякуй, Алексей. А я нагадаю, што з намі на сувязі быў Алексей Карпека, літаратурны аглядальнік. Нагадаем, што ў 2017 годзе прэмію імя Гідройца атрымаў Зміцер Бартосік за кнігу «Быў у пана Верабейка гаварушчы».
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
У студыі «Еўрарадыё» Павел Свердлоў. Я раскажу вам пра тое, чым жыве беларускі сусветны шоу-біз. Вядомы шведскі музыка Джэй Джэй Йохансен выступіць у Мінску. Канцэрт будзе бясплатным і адбудзецца 2 чэрвеня на плошчы Свабоды ў межах святкавання нацыянальнага дня Швецыі. Як паведамляюць арганізатары, Джэй Джэй Йохансен ўжо 20 гадоў застаецца адным з самых вядомых і любімых шведскіх поп-артыстаў і сімвалам бездакорнага шведскага густу. Канцэрт запланаваны на 14:00. Акрамя таго, з нагоды святкавання падрыхтаваная спецыяльная праграма. Гуру ў галіне гастраноміі, пераможца шведскіх кулінарных шоу Насту Лундквіст падзеліцца з усімі жадаючымі сакрэтамі шведскай кухні, а таксама правядзе дэгустацыю незвычайнай шведскай стравы. Таксама будуць праводзіцца конкурсы, пакажуць фільм пра Стакгольм у фармаце віртуальнай рэальнасці і сапраўдную шведскую сценку. Букмекеры назвалі фаварытаў Еўрабачання 2018. Як паведамляе сайт eurovisionworld.com, галоўнай прэтэндэнткай на перамогу з'яўляецца прадстаўніца Кіпра Элен Фурэйра, якая выступала ў першым паўфінале 8 траўня разам з удзельнікам ад Беларусі, украінцам Алексеевым. Праўда, у адрозненне ад Мікіты, ёй удалося прайсці ў фінал. У тройку патэнцыйных пераможцаў таксама ўвайшлі Александр Рыбак, які зноў выступае за Нарвегію, і Нета Барзілай з Ізраіля. Ужо вядомая першая дзясятка фіналістаў Еўрабачання. Гэта прадстаўнікі Ізраіля, Эстоніі, Чэхіі, Аўстрыі, Кіпра, Балгарыі, Албаніі, Фінляндыі, Ірландыі і Літвы. 8 траўня са склада быў скрадзены касцюм жалезнага чалавека, кошт якога ацэньваюць у $325 000. Пра гэта сёння паведаміў прадстаўнік паліцыі Лос-Анджэлеса, які займаецца расследаваннем справы. Па словах паліцыянта, Роберт Дауні-малодшы з'явіўся ў ім па меншай меры ў адным з фільмаў Марвел. Прэс-сакратар паліцэйскага дэпартамента таксама паведаміў, што зніклі і іншыя прадметы, аднак ён не ўдакладніў, якія менавіта. Як адзначыў прадстаўнік паліцыі, на дадзены момант ніякіх падазраваных няма. Гітарыст Limp Bizkit Wes Borland выпусціць 2 сольныя трэкі «Matadors and Daughters» і «Arcturus». Чакаецца, што гэтыя 2 сінглы ўвойдуць у альбом пад назвай «Astral Hand», які выйдзе ў жніўні гэтага года. Borland ахарактарызаваў свой будучы рэліз як саундтрэк для неіснуючага фільма, які лунае дзесьці паміж гукавым пейзажам і пост-рокам. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. У студыі «Еўрарадыё» працаваў Павел Свердлоў. Заставайцеся з намі.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».